Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 14 июня, 22 часа 2 минуты. И мы проводим эфир день 111 с Алексеем Арестовичем. Алексей, привет.
Добрый вечер.
Ну, как обычно, я перед началом эфира прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Нас уже 140 почти 5 тысяч. Распространить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах максимально широко по возможности, чтобы к нам еще присоединилось большое количество зрителей. Это того стоит. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Обязательно, нам тут чуть-чуть не хватает 1000 человек до 1 520 000. Ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича по ссылке его имени в описании к этому видео вы можете подписаться. Ну что, тогда начнем. Алексей, ну тогда тебе слово. Что у нас за сутки произошло? Действительно, ситуация напряженная, насколько мы понимаем.
Да, она, конечно, напряженная, но поехали. Значит, там Харьковская, с севера пытаются двигаться доблестные российские войска. Выхватывают люлей, как обычно. Мы тоже выхватываем люлей. Там идет тактическая возня. Дальше Изюм. На Изюме активнейшее движение было сегодня. Там пытались туда-сюда, Светогорск, южнее, на Славянск. Тоже выхватили, что самое интересное. И сейчас там мешанина, очень быстро меняется обстановка. Но по некоторым данным на парочке маленьких тактических направлений даже откатились. Значит, Лиманская храбрая, это Изюмская группировка. Храбрая лиманская группировка радостно прется в сторону райгородка. Подошла условно, она там, ей надо форсировать Северский Донец, что далеко не так просто все. Ну вот старый караван, они там пытались бороться. Значит, от Озерного идем на восточнее, на Кривую Луку они там пытались наступать. Тоже проблема ж перехода Северского Донца, форсирование. Мы говорили об этом, да, что
да.
От Ямполя на Дроновку они тоже пытаются, что там они попытаются избежать ошибки Белогоровки, где они выхватили конкретно, и в нескольких местах на широком фронте попытаться форсировать. Ну, любопытная попытка, потому что может оказаться сразу несколько Белогоровок, потому что с артиллерией у нас там тьфу-тьфу-тьфу, и все это может горько обернуться. Но посмотрим. Северодонецк сегодня. Сражались за Метелкино, которая с юго-восточнее. В самом городе там, как обычно, бегают, стреляют друг друга все, там бьют артиллерии, авиации. Но основные усилия были южнее. Там вот Тошковку храбро наступали, от Орехова храбро наступали, от Камышевахина в Рубовку наступали. Говорят, выхватили там люлей. Откатились по одним данным, по другим, наоборот, там типа мы выхватили люлей, но не откатились. В общем, отчаянные усилия сегодня были по направлению на вот Нырково, Викторовка, Липовое, вот туда вот. То есть, если смотреть по карте, вот кто подробно все, кому хватает сил это все отслеживать, на Берестовое и так далее, и так далее. Опять же, задача перерезать трассу Бахмут-Лисичанск. И так уже 60 дней подряд. Хорошо, ну, пытались двигаться даже на сам Бахмут, на Покровское и Клиновое сегодня. Вот, и даже там от Рот, на Роты есть такое, на дорогу М-03 трассу, перерезать трассу Бахмут-Светлодарск. В общем, все те же задачи. Все тоже Е2, Е4. Все тоже методом тупого продавливания и закидывания мясом. Все это двигается. Я, конечно, много знал про Вторую мировую войну. А сейчас я много понял про Вторую мировую войну, наблюдая за тем, как воюет российская армия. Кстати, о птичках. Вот вчера подумал, а сегодня решил сказать. Значит, на самом деле, мы же себя считали, по крайней мере, некоторые из нас, считали себя великими военными специалистами до начала войны, но все-таки опыта большой континентальной войны не было. Когда, откуда его взять? Его же не закажешь, и на учениях не сыграешь. И я помню, что у меня первое время, одновременно с полной уверенностью, что нам капец, был жгучий интерес наблюдать, как же российская армия воюет. Ну, понятно, и на тактическом уровне, и на оперативном, и на стратегическом, как они задумывают, как они мыслят, и так далее, и так далее. Потому что ты всегда имеешь какую-то картину, имеешь систему представлений, и потом начинаешь сверять с реальностью. Ну, я помню, с очень большим любопытством наблюдал, и сейчас наблюдаю в динамике, куда это все движется и как они воюют. Вот. И надо сказать, вот я очень многое понял про Афганистан, про Анголу, про Эфиопию, про, значит, этот самый Венгрию, Чехословакию, про Вторую мировую очень много понял. Да. Значит, это, конечно, товарищ Путин просто не понял двух вещей в этой войне. Первый, трех. Он не Сталин. Раз. Второе, у него нет 30 миллионов 27 мобилизованных и вооруженных. потому что промышленность не работает. А в-третьих, у него нет ленд-лиза, ленд-лиз на другой стороне. Вот. С другой стороны, у Сталина не было энергетического оружия и такого количества пятой колонны в Европе, кремлевской, скажем так. Вот, поэтому тут до некоторой степени паритет. Значит, Васильевка, Орехово, Запорожское направление. Там выхватили люлей российские войска, в свою очередь, в том числе артиллерии в тылах. Кстати, сегодня опять день артиллерии, очень много накрыли целей снова. Ну, прямо вот задолбишься перечислять. И могу дать то, что было в открытых каналах, там, если интересно, сейчас почитаю. Да, секунду. Закинули это все, конечно, в Телеграм, но, с другой стороны, приятно всегда ссылаться на открытый источник, чтобы чего не ляпнуть лишний раз. Значит, Архангельская, Град накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитная, это только Житомирская область, Блакитная, попали по складу боеприпасов больше часа. На аэродроме тоже накрыли. Новодвитриевка накрыли. Александровка накрыли. Давидов Брод накрыли. Сбили сам вертолет сегодня. Это только-только Херсонская область. Вот то, что попало в сеть. А есть еще же, да, в район там, Изюма, Лисичанск, Запорожье и так далее. Идем на Херсонскую, там значит, сегодня артиллерийские дуэли, бои по земле особо не двигались, в основном, по крайней мере, ну, на ту информацию, которая есть у меня сейчас. Но очень много артиллерии работали наши. Что лично раз показывает, как только у нас есть артиллерия, сразу дела идут в гору, вверх у украинской армии. Когда артиллерии нет, у нас возникает проблема. Поэтому могу только повторить: оружие, оружие, оружие. Боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы. Кстати, у нас достижение. Сегодня украинское ПВО сбило две ракеты «Оникс». Это очень сложная цель, она сверхзвуковая, и сбить ее очень-очень непросто. Это выдающееся достижение, кстати. Но вот, среди прочего, так и дело. Та же возня в тех же местах, дуэли. Дуэли в нашу пользу, потому что есть артиллерия, есть снаряд, и есть профессионализм украинских артиллеристов и разведчиков. Я же говорю давно, вот у меня сегодня было несколько интервью там, в мировом СМИ, там. И на этой неделе вообще первая линейка мировых СМИ, как обычно, там берут новое интервью перед визитами, перед заседанием в Рамштайне и так далее. И так далее. И они все ссылаются на слова Миши Подалека и говорят, что ну, тысяча орудий, у нас же НАТО столько нет. Во-первых, у НАТО есть. Во-вторых, как бы, ну, честно говоря, ну, вот мы видим то, что наши делают 120. Это просто вынос. Вот просто выносится в ноль все, что там собирается и пытается наступать. Херсонская группировка российская, они нагнали туда войска, она не мечтает, чтобы куда-то двигаться. Она прижала с земли и получает на голову снаряды и снаряды. Поэтому тысяча, может быть, нет, но если бы нам еще 200-300 подкинули, поверь бы мне, все эти российские батальоны, тактические группы где-то там в России собираются и куда-то там храбро наступают. Все эти там вновь перекинутые и пополненные несчастные десантники там и прочие спецназы. В 14-й бригаде, кстати, спецназа, случай массового отказа от на наступление, они бы так выгребли у нас.
Ну, смотри, Подоляк, мы вчера еще обсуждали, он просил 300 РСЗО, ну, в этом своем сообщении. Мы и говорим о том, что проси больше, дадут меньше по этому принципу. Или же это реальная цифра, подсчитанная руководством ВСУ, которая говорит, да, 300 этого, 1000 гаубиц, ну, 300 МЛРС и гаубиц и так далее. Это реальная необходимая
цифра. Это идеальная цифра для того, чтобы мы очень быстро отпинали путинскую армию за пределы. Вот, вот этим количеством мы бы разгромили в течение 2 месяцев, выбросили отсюда. Любое меньшее количество, ну, до разумных пределов, это мы отпинаем их и выбросим, но медленнее. Месяцы придется потратить. Поэтому дело такое. Ну, кстати, Шольц сегодня в очередной раз разразился.
Он каждый день, каждый день. Страшно, он рассказывает, что вот-вот мы, да.
Он мне напоминает меня в 14 лет. Я когда ходил на первое свидание, я тоже девушке рассказывал, что я ей дам все, и у нее будет все, но так и не сдержал свое слово.
Прости. А девушки старше были? Старше, конечно.
Старше. Нет, что же, ровесницы, да.
Ровесницы. А так бы они бы тебя сами бы развели.
Да. Они, да, так вот они...
Как писал Довлатов, маленький, но ёбкий.
Да, Наташа, прости. Да. Так вот, что я хотел сказать. Шольц мне напоминает меня в 14 лет. Много-много пообещает. Да, но ничего так и не сделает. Да. Так вот, к чему я все? К тому, что ну, тут же визиты какие-то там, страшные. Да.
Так они будут визиты или нет? Приедут они втроем?
Как это работает? Они же боятся объявлять об этом,
Ну,
потому что ждут, что их лучший друг Путин, которому они помогают сохранить лицо, попадет куда-нибудь в них какой-нибудь ракетой «Оникс», прямо поближе к ним. Опыт-то есть, когда был здесь генсек ООН, и влупили по Киеву ракетами крылатыми. Так вот, и соображения безопасности. Они же размыкают треугольник жертв. Ты знаешь, как он работает?
как?
Ну вот, когда покушение готовится на кого-то, надо знать, кто, где и когда. Если хотя бы одних данных нет, треугольник
Нет, ну
разорван.
это очевидно, да.
Ну да, но это просто наши зрители не знают, я для них, да. Так вот, когда они хотят избежать? Понятно, где, понятно, кто. Но, опять же, ну где это условно, да? Ну, по крайней мере, там, когда. И первого советника французского посольства в Киеве оборвали жестко сегодня. Французское руководство официально сказало, что он не имел права это комментировать. Бла-бла-бла, мы не уверены, про 15 число все будет известно потом. Вот.
Но сегодня 14-е, они завтра приедут или нет?
Не знаю.
Значит, они могут прилететь просто так. Даже не предупреждая Зеленского. Или как? Вот
Нет,
объясни мне.
Зеленского-то они предупредят, что широкие народные массы им не будет известно.
Не, ну, окей, окей.
Но мы же понимаем, что, как бы, скажем,
А ты возьми, слушай, а ты ведь мог бы встретиться с Шольцем, так же, как с Анджелиной Джоли, и я не буду передавать тебе привет. Ему привет через тебя с языком поцелуй. Понимаешь ты это или нет?
я сегодня через Бильд к нему обратился.
Да.
Бильд мне писал на Софийской площади и спросил: Алексей,
Ну, так.
а ты вот что бы сказал Шольцу при встрече? Ну, я и сказал.
Но это был цензурная вещь.
Цензурно я сказал, что на вас лежит ответственность за смерть украинских военных и украинских гражданских. И вы в состоянии
Да.
резко сократить их количество, если примете, наконец, решение. Мужество.
Кстати, все пишут о твоей футболке, между прочим.
А, классная футболка, между прочим, там написано, сейчас покажу.
Подарили тебе? Подарили тебе ее?
Теперь у меня есть такая футболка.
Ну, это зачетный троллинг, честно скажу.
Да,
Зачетный.
они же стреляли по нашим позициям агитационными снарядами с такими листовками.
Ну,
Вот
да.
в моей жизни есть две группы долбоебов.
Так.
Это кремлевские и украинские патриоты в кавычках. Вот они одними и теми же словами, как под копирку.
Да.
Только языки разные. Одними же теми же словами одно и то же говорят. Знаешь, меня чисто как философа и человека, увлекающегося психологией и свободного художника,
Так.
все время интересует, а в чем же причина следственной связи этой морфологической подобности этих двух категорий граждан.
И какой-то ответ даешь?
А я думаю, что это одно и то же. Дело в том, что славные украинские патриоты, в кавычках, есть же настоящие патриоты, как бы, да, они плоть от плоти российского архетипического поля, скажем так. То есть они здесь, в Украине, предлагают сталинскую национальную политику сталинскими методами. Знаешь, в чем? Они меня затыгали массово, я их обозвал долбоебами, каковыми они являются, но я их пожалел, это же национальное достояние. И я смягчил формулировки, как бы, да. И они меня там массово затегали и начали разбираться, потому что мы, видишь ли, мы в эфире сказали, что маленькая культура Украины.
Маленькая культура, да, ну.
Это да. Ну, мы разъяснять им не будем. Это все равно бесполезно. Значит, смысл в чем? Что я прошелся по этим тегам, посмотрел, что же они там пишут. Значит, знаешь, какая главная претензия?
Так.
Что я изменяю им вместе с тобой, Латынина. Что я определяю, она рвется, эта претензия. Но... Значит, что российской оппозиции я уделяю больше внимания, чем им, таким замечательным, красивым, сладким, вкусным и очень продвинутым. Да.
Я на это есть возражение, но а какие проблемы-то? Ну, можно же создать свой канал, можно же на нем вещать, его будут смотреть.
Я не стал им этого говорить, потому что
Как бы это же как бы
они
логично, ну.
все-таки соотечественники, понимаешь? Предложить им провести эфир хотя бы на 10 тысяч, что в 80, что в 50 раз меньше, чем у нас с тобой, как бы это было пощечина,
Пожалуйста.
от которой они не скоро бы отправились. Потому что, ну, если 200 человек будет смотреть, то выяснится, что 199 из них, это, или 201 из них, это спильнота. Та самая, за
Ну
которой
да.
беспокоится один из женщин. И примерно 50 из них это будет, потому что вот этот Митец включит везде себя любимого на всех экранах, которые у него есть. 50 смартфонов, 25 ноутбуков и так далее. И так далее. Вот и все. Ну, скучно мне с ними, неинтересно.
Ну, я сейчас даже не
Ну,
обсуждая,
мелкие
значит,
люди, мелкая культура.
содержание, Я просто и тем хейтерам, которые есть, я всегда говорю, ну ведь всегда же есть, вот он интернет, он у всех одинаковый. Видеохостинг YouTube, он для всех.
Они не могут.
Любой может создать канал, любой может начать вещать. Это же не какая-то там фильтр здесь. Ну, пожалуйста. Ну.
Они несут столь глубокие, тонкие и пространные смыслы, что нам не понять. Мы же с тобой попсовики, нас волчицы смотрят. Они великие гении,
Да.
и их этот сам, их высоту их полета и тонкость их мыслей способны распознать только 200 человек в их окружении. Ну, я им деликатно дал понять, что, ребят,
Аминь,
вы
аминь.
сами себя, в смысле, простите, вы сами себя обслужите, да, прекрасно, своей узкой культурной спильнотой в 200 коллег, которые там что-то там прикидаються за невимовно гарну культуру, яку вони несуть і яку вони вважають українською. От. І, або вичерпно українською, тобто лише тільки їх. Але менше з тим, значить, продовжуємо роботи з російської позиції. Ось. Да.
Ну, понимаешь, в моем случае я всегда говорил, что я не чужой человек, да, Украине, уж казалось бы, за 8-то лет, но в данном случае я еще раз хочу подчеркнуть, вот в этих эфирах я выступаю все-таки не как представитель российской оппозиции, это очень важно, потому что на самом деле мы создаем контент, который прежде всего в интересах самой Украины. Это важно, это первично. Во-вторых, да, язык, но язык используется как инструмент для того, чтобы расширить аудиторию не только за счет украинской аудитории, русской аудитории, а еще шире. Ничего ж не поделаешь, так уж получилось. И наша задача, помимо информационной, конечно, ее несет Алексей Арестович, это и воздействовать. Да? То есть не только отражать, но и пытаться на что-то влиять. И это влияние, безусловно, в интересах Украины, которая, в общем, сражается за свой суверенитет, за свою свободу. Так что
А как это?
нельзя, это очень важно, то есть, потому что не все понимают, а как это ты воздействуешь, как ты влияешь, то ли на Кремль, то ли на Шольца. Но вот так и влияем, понимаете? Вот вдруг раз и возник из ниоткуда инструмент этого влияния. Он очень скромный, он не такой, как нам бы хотелось, но он какой-то, понимаете, каждый в силу своих возможностей это делает. Но бог с ним.
Они так не мыслят. Их мысли за пределы там, покупки тиража, их книжки в 200 экземпляров и вручения друг другу премии про то, как они замечательны, и грамоты «Ебать, ты молодец» не выходят, понимаешь, да? Ну,
Ну
то, собраться на
да.
фестивальчик какие-то там, потусы, там, что себе там примировать, рассказать, какие они классные, уникальные, далеко прозирают. Это люди, которые ну, вот, не мыслят обычно дальше пределы своей области, которые не живут. Мы им про какие-то цивилизационные задачи, про необходимость администрировать распад путинского режима, про новую систему мировой безопасности, про перестройку, про новую цивилизацию. Это все даже на уровне инструментария ИПСО они не понимают, что надо проводить определенные информационно-психологические операции, воздействие в том числе на
Ну
кремлевских,
да,
на
это же
нас смотрят,
очевидно.
на российских военных там, и так далее. Это они так, вот это очень далеко за пределами. Да. Им головное, щоб не з росіянами і не російською мовою.
Ну это да, это как бы, ну да. Ну вот нас 355 тысяч, тем не менее, смотрят.
Я
Мы
вот
не видим,
Глебыча
кто
хочу
нас
попросить
смотрит.
Глебыча со мной поговорить, потому что
Да, я думаю, надо устроить просто
они
эфир. У
головой
нас
с
мы
разбегу
как-то
бьются в
рассчитываем.
бетонную стенку, рассказывая, какой Глебыч подлец. А, вот, а я хочу Глебычу оказать полную моральную, чуть ли не сказал материальную, полную моральную поддержку.
Да, мы сделаем эфир, надо просто его хорошенько, так
Можем на
сказать, чтобы
троих
встряхнуть.
сделать.
Да, мы что-нибудь придумаем такое, чтобы всем было интересно, чтобы это хорошо заходило, мы решим этот вопрос. Так, но мы давай все-таки доведем сегодняшнюю повестку, уже 19 минут мы в эфире, нам важно все это обсудить. Вот смотри, мы и вчера касались будущего, предстоящего заседания в Рамштайне, уже третьего, значит, между министрами, соответственно, и обороны, которое должно в очередной раз обсуждать вопрос поставок вооружений. Какая-то новая информация есть, и, скажем так, ну, может быть, Министерство обороны Украины. Вопрос ведь какой? Не все понимают, и многие задают вопрос, как соотносится все-таки ленд-лиз с европейскими вооружениями. То есть, условно говоря, вопрос такой, что они наплевать ли на европейские поставки, если все-таки тогда лучше добивать Байдена и его администрацию на предмет ускорения поставок американских. Почему вы циклитесь на Шольца, с ним все понятно. Вот приблизительно я огрубил. Вот
на Шольца мы очень просто циклимся. Все, ровно тот же вопрос задавали мне сегодня немецкие журналисты. На Шольца мы циклимся, потому что Шольц пообещал, нижняя палата Бундестага проголосовала. Объявили в цифрах сколько и ничего. Американцы, может, не все объявляют, зато много поставляют. Хотя тоже поставляют не совсем то. Сегодня замминистра обороны Анна Малер сегодня сказала, что 10% мы получили от того, что мы просили у союзников. Заметим, мы не просим моря разливанные. Наши запросы очень обоснованы всегда, предельно конкретны и минимизированы на самом деле. Когда мы говорим, нам нужно 300 орудий или 500, мы говорим это не потому, что мы хотим 500 орудий, а потому что это большая континентальная война. Если русские выставили, россияне выставили 1200 орудий калибра 152 мм, то нам надо хотя бы 500, чтобы этому что-то противопоставить. Правильно? А пока 1 к 10. И это не желание раздеть НАТО, и не желание как бы там сильно нажиться за чужой счет. Это тупая, простая военная необходимость, связанная с тем, что если они хотят, чтобы Украина уцелела, то нам надо вот так. Мы лишнего не просим. Мы не просим лишнего. Я знаю, как формируются эти запросы. Более того, ну, не хочу гордо сказать, что я принимал в них участие, но я присутствовал, когда они формировались, эти запросы, в той же комнате, неоднократно. И присутствую. Так вот, фишка заключается в том, что я знаю, что мы сами себя урезаем. Мы понимаем, что Запад не может передать столько и сразу. И как бы заранее жертвуя там, определенными вещами у нас, просим меньше. Но мы не можем просить совсем мало, там 4 РСЗО или 10 пушек, потому что это огромная континентальная война. Залужный же сказал, 2600 километров противостояния, из них 1300 активны. Ну, сухопутная граница, по сути. И фронт, внутренний фронт. Поэтому, ну, извините, нам нужны хоть какие-то плотности обеспечивать войск и так далее, в этом смысле. Кстати, ну, от американцев прозвучало 2 обнадеживающих заявления накануне Рамштайна. Они сказали 2 вещи. Одна амбивалентная такая, типа, а вторая более обнадеживающая. Остин сказал, что министр обороны, что мы дадим Украине все, чтобы что она смогла сберечь территориальную целостность.
Да.
Второе, как этот там некий товарищ произнес, то ли замминистра обороны, то ли еще кто-то, сейчас уже не помню, первый раз я увидел как комментирующим, он сказал, что украинская территориальная целостность должна быть сбережена полностью, и мы, но он сказал интересную вещь, мы не ведем речи о смене путинского режима. Заметьте, что вначале, после Бучи шла речь о смене путинского режима, Байден сказал.
Да, я помню, Путин должен
быть. Так вот,
но они его там комментировали свои же, что не, да. Вы не так, вы не то, он не то, ну, не о том и так далее.
И сказать, но тем не менее. Что мы должны обеспечить победу Украине и просадить Путина до состояния, когда Украина будет иметь сильную позицию на мирных переговорах. Но контуры американской помощи и западной уже очерчены. Сделать так, чтобы российская армия здесь дошла до состояния, когда они пришли бы на переговоры с нами в слабой позиции. Это менее решительная цель, чем они ставили ее еще 2 месяца назад. Когда Джонсон, Остин, Блинкен говорили, наша задача разгромить вооруженные силы России, здесь сделать так, чтобы Россия не могла угрожать соседям. Это более адаптированная цель. Это цель, которая как бы менее опасная для путинского режима, но все еще благоприятная для Украины, потому что понятно, что выйти на переговоры с позиции силы, это всегда...
Почему будет... она изменилась? Что произошло?
Вот, и самый главный вопрос, а что ж такого произошло и что изменилось?
Да, что ж такого произошло?
Я думаю, что они изменили ее по 3 причинам. Внутреннее сопротивление на Западе, которое уперся в потолок своих санкционных возможностей. Отказываться от российского газа очень-очень сложно. Мы видим, как они по нефти отказывались. Второй момент. Понимание, что они ставят на экономическое оружие раньше, чем на оружие на поле боя. И третье. Понимание, что они не в состоянии быстро обеспечить нам необходимый поток вооружений для того, чтобы противостоять там российским попыткам. Нам дают 100 гаубиц, россияне 600 снимают. С вооружения. Соответственно, понятно, что они не бесконечные, у них тоже, но гонка дольше будет и дороже и затратнее, чем они планировали с самого начала. Это 3 основные группы причин. Ну и самое главное, это желание избежать тенденции к военной эскалации. Хотя чем эскалировать? Мне непонятно. Посмотрели бы они на те жалкие российские войска, которые сейчас есть там, которые гордо объявляют себя таманской дивизией, и на две трети это, блин, долбанный резервист. Но тут другое. Я хочу сказать, что они ошибаются. И повторить то, что я тебе говорил. Единственный способ остановить Путина – это набить ему морду на поле боя. Рос. Отпинать так, чтобы он не мог подняться. Все. И ты это знаешь лучше, чем я. Ты
же, да, этих, конечно. Это совершенно точно.
Этих товарищей ты знаешь...
Безальтернативно. 100%.
Безальтернативно. И на Западе этого не понимают. Это то, на что указывала Элизабет Трасс, вернее, министр иностранных дел Британии. Она сказала, что мы сделали ошибку, поверив, что геоэкономика переменит геополитику. Но я не продолжаю эту ошибку делать. Есть такой гаврик российский, Переслегин. Он, конечно...
Да, знаем мы этого
Переслегина. Да, он несет полный бред, да, но у него была хорошая концепция трех видов войн. Война Марса, война Аполлона и война, и война Афины. Война мудрости, еще война Христа он называл. Так вот, война Марса – это простой нормальный мордобой на поле боя. Он говорил, Россия, Германия всегда в этом были сильны, например, он говорил. А Запад был всегда силен в войне Афины, то есть войны или войне Аполлона. Это когда, ну, выигрывали за счет геоэкономики, а не геополитики. Морская торговля, там все. Они простого мордобития на поле боя. Хотя, конечно, и морду бить они тоже имеют прекрасно. Но основная ставка на санкции. Ну, типа Афина со Спартой воюет. Афина. То есть Афины такие умные, да, там за счет торговли, а Спарта такие на поле боя. Хотя все это, конечно, полно примеров обратно.
Это все да. Так.
Он говорит, что есть еще война Христа, которая задает более смысл и серьезно и выигрывает. Так вот, их треугольник и его стратегии звучит так, что война Афины. Война Христа – это то, которое мы с тобой ведем. Говорит о злах, о контурах, о будущем, там, о намерениях, о целях, об удержании, о ценностях и так далее. Война Афины всегда выигрывает у войны Марса. Война Христа всегда выигрывает у войны Афины, а война Марса всегда выигрывает у войны Христа. То есть простой мордобой, он сильнее идей, якобы. Я так не считаю, но что-то в этом есть. Так вот, Запад пытается вести эту самую войну Афины в терминах Переслегина, пытаясь выиграть за счет геоэкономики, там, подтачивания, окружения, срезания будущего, там, возможностей, просаживания ВПК. А Россия пытается нормально бить морду нам на поле боя, разрушая западноцентричный мир. А мы с тобой тут войну Христа ведем, видишь ли? Но проблема в другом. Есть такое государство, как Иран. Иран находится с 79 года под более серьезными санкциями. 40 лет уже. Куда более серьезными, чем нынешние.
Более долгосрочными.
Скажем. Долгосрочными нынешние путинские режимы. Они же должны были сказаться. Так вот, у Ирана до сих пор собственная военная промышленность. И Иран под всеми видами санкций, находясь, ядерную программу, собственно, строит. А самое главное, он ведет три региональные войны. В Йемене, в Ираке и в Сирии. Доставляя огромное количество неприятностей таким гигантам, как коалиция арабских государств Персидского залива, Израиль, Соединенные Штаты, Британия и ЕС одновременно доставляя. А теперь внимание, если Россия, чайный Иран побольше будет, посерьезнее, сколько же будут действовать эти великие западные санкции? Если спустя 40 лет Иран благополучно воюет три войны, как бы, да, и не имеет собственную военную промышленность и спутники запускает. Так вот, эти санкции экономические, это, конечно, все очень хорошо, но я не очень в них верю. Я верю в простое, нормальное набитие морды на поле боя физическое. И мы можем набивать, и мы показываем, что мы можем. Вот эта неделя крайняя, когда подводили боеприпасы к стволам, доехали наконец-то, это тотальный террор украинской артиллерии. Я просто не все могу сказать. Если бы люди просто знали, что происходит, мы выносим все, что движется туда, куда достаем, в ноль. Более того, мы контрбатарейную стрельбу выигрываем в соотношении 1 к 5. Вот когда 1 к 10, 1 к 12, тогда у нас уже проблемы начинаются. Поэтому нам на 1200 орудий нужно хотя бы 300-400, и мы все поменяем свою пользу. Все. Они есть у Запада. Они могут их дать. Посмотрим на Рамштайн. Честно говоря, я не знаю, откуда это у меня есть. Вот не знаю. У меня рациональных обоснований нет. Есть, правда, одно рациональное, я скажу. Оно полностью, наверное, не исчерпывает причинные следственные связи, но тем не менее. У меня есть ощущение оптимизма. Я свою интуицию привык прислушиваться, потому что она мне вывозила и вывозит очень много раз. Вот у меня есть ощущение, что что-то изменится после этого Рамштайн в положительную сторону для Украины. Вот. Есть одно, я среди суммы рациональных причин, которые мне закидывают все, там, от министров до журналистов, я из моих наблюдений, как это, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, я нашел одну из причин промедления. Дело в том, что ставка, это было в открытых источниках, на втором Рамштайне была сделана на закупку советских боеприпасов и советских типов вооружения во всем мире и передачу их Украине. как когда-то афганским маджахедам радостно давали, там, закупали сенатор Чарльз Уилсон и так далее, и так далее. Вот. А когда пробежали по свету, по миру, особенно те страны, которые не хотели и не имели возможности передавать оружие, но деньгами готовы были, когда пробежались по миру, выяснили, что покупать-то нечего. Советских снарядов уже нет. Советских ракет к смерчам, ураганам, градам уже нигде в мире нет. Те, которые были произведены последние, так порох живет 25 лет, потом разлагается. Сколько прошло с момента распада Союза? 30? 31 уже. И все. Было немножко в Бразилии, было немножко в Иране, было немножко в Бахрейне к смерчам ракет. Вот их попыталась выкупить Российская Федерация, для, в первую очередь для того, чтобы нам не досталось. Но это полбеды. Напоминаю, что до начала активной фазы в зоне ООС было израсходовано 70 тысяч боеприпасов в Украине. А 200 тысяч было взорвано с 14 по 18 год на 5 больших подрывах на складах, когда Российская Федерация готовилась к наступлению на нас и готовила его. И там были взорваны основная номенклатура, которая нам нужна. Ракеты к смерчам, ракеты к ураганам, боеприпасы 152 мм и ракеты к БУКам, зенитно-ракетным комплексом, который...
Это при Порошенко вот эти взрывы.
При Порошенко. До сих пор не расследовано до конца, не названы виновным.
Ну, то есть ты считаешь, что это диверсии были именно Москвы, а она взрывала все?
Я думаю, что это были диверсии Москвы, но мне очень хотелось бы выяснить, какую роль сыграл Петр Алексеевич, Александр...
Не, ну, Петр Алексеевич, это пусть и разбираются украинские органы, но имеется в виду, что это тоже была подготовка
абсолютно
к войне.
Абсолютно была подготовка к войне, просаживание боеприпасом и так далее, и так далее. Так вот, фишка в чем, что, видишь ли, мы государство, которое не наказывает. Вот, в чем заключается российский общественный договор? Заключается в том, что воюют мужественные парни где-то там далеко, а простой парень сидит на телевизоре, щелкает, пьет пиво и говорит, что он, ну, как бы, мы ломим хохлов и Запад.
Да.
А как только ему говорят, давай мобилизуйся, он говорит, я что, мы так не договаривались, нифига, ребята, не-не-не. Да,
абсолютно точно.
А украинский общественный договор, в частности, заключается в том, что мы никого не наказываем. Украина страна гедонистов, она, у нас все от президента до там, рядового должны наслаждаться жизнью так, как они хотят. Поэтому у нас самые лучшие кухни, самые лучшие рестораны, гостеприимство и пятое, десятое и прочее, прочее удобство. И, ну, мы хотим сидеть, пить капучино и рассуждать о том, какой Фегин с Арестовичем мудак. Вот, а понимаешь, да? И вдруг выясняется, что мы тоже делаем ошибки. У нас тоже много преступлений. У нас в том числе много военных. Вот я тебе сейчас скажу забавный эпизод, и ты все поймешь. Значит, Резников, министр обороны, дал интервью и рассказал, что украинские военнослужащие, как осуществляется выплата украинским военнослужащим, и что там солдаты получают на поле боя там 100 и больше 100 тысяч. И даже солдат, который в родном городе стоит, охраняет склад с веником или автоматом, получает 30-40 тысяч. После этого на горячую линию Министерства обороны были приняты тысячи звонков украинских женскими голосами. Жены спрашивали, сколько он получает? Так вот эти гаврики, и это десятки тысяч случаев, рассказали своим женам, что проклятое Министерство обороны Украины ничего им не платит. И денег никаких нет.
И эти жизнь продолжается.
Да, эти бедные женщины пишут петиции, рассказывают, какое проклятое украинское государство, какой гад министр обороны и лично президент Зеленский, который воюющим сонечком с автоматами не выплачивает там их великую зарплату и так далее, и так далее. Более того, часть этих людей установили персонально. Кто особо рассказывал женам, как не платят.
Беспощадно, ты представляешь, что...
Проклятый режим Зеленского, да. И сейчас жены им рассказывают, как, что, куда и почем этот самый. И такого, Марк, украинцы любят сводить счеты с друг другом. Украинцы любят сеять тотальную зраду по одной простой причине. Знаешь, по какой? Нет конкретных виноватых. Конкретных виноватых, за которым написано, что совершил, почему и когда, и с какой целью, и во что нам это обошлось. И пока не будет виноватых, зрада никогда не закончится. Все считают зрадой нашей национальной чертой характера. Нет. Нашей национальной чертой характера является не наказывать, всем все прощать. А вот оно уже вызывает бесконечную зраду, потому что она не может спроецироваться на конкретных виновных. И всегда виноваты верха. Это то, что я хожу и в офисе всем рассказываю, что, ребята, давайте наказывать. Работать как нормальное государство. Пока этого не будет, мы будем вечно виноваты. Всегда мы будем виноваты, потому что если нет конкретных виноватых, виноват кто? Рыба, которая с головы и так далее. Хотя бы с этой точки зрения посмотрите на ситуацию. На самом деле надо ломать печать этого общественного договора. Понимаешь, да? А у нас же ни на кого криво посмотреть невозможно, потому что все заслуженные или все кумовья, понимаете, да, и так далее, и так далее. Вот то, что творится, вот я же всегда говорят, Алексей подходит на улице фоткаться, а почему у нас там где-то там Тернопольской области, в деревне там какой-то там, значит, там в селе, вот там конкретно есть такая коррупционная проблема. А чего вы ничего не делаете там у себя в офисе? А я говорю, а чего не делают все 360 тысяч чиновников, которые между офисом и землей находятся? Которые отвечают за каски, за наколенники, за бронежилеты, за доставку волонтерки, за газ, за свет, за все остальное. Чего? А вы их не наказываете. А как наказать? Ну, вы пришлите кого-то, говорю, мы можем прислать. Но когда приезжают офицеры центрального аппарата, у которых и так очень много людей, полиция, СБУ, ДБР и так далее, на что они наталкиваются? Прокурор кум, женат, его дочка замужем за сыном начальника налоговой. И все как у вас в Сибири. Вот когда все женятся между собой. Да,
да там... но там есть еще в Сибири еще что-то.
Кто с Москвы не приедет, да, и его там максимум покормят.
Я бы добавил такое снохачество.
Да, снохачество. А максимум, да, еще и похоронят, да, медведем скормят. Так вот, у нас медведей нет, но зато есть этот самый. Так вот, к чему я это все говорю? Что... А вот этой нашей культуре с нашим общественным договором предстоит выиграть войну с российской путинской сталинской культурой заваливания мяса. И все это мне напоминает, честно говоря, немножко отстранившись, то, что писали про русско-турецкую войну 1878 года, там, где турецкий гамбит был. Война однорукого с одноногим. Но есть нюанс. Наше дело правое. На нас напали.
Ну, да.
Мы защищаем свою землю, и не просто землю. Речь идет о том, выживет ли вся наша культура, страна и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот Западу надо бы понять. Потому что Запад, к чему я так длинно рассказывал, он очень любит нам попенять на вот эти наши свойства. Неумение наказать, коррупцию, там, неумение распорядиться часто помощью верной и так далее, и так далее. Но есть вещи, пардон, которые должны отступить, перед которыми отступают все эти вещи. Отступить они должны. Потому что речь идет о выживании нации. Или вы хотите потом, чтобы в ваших учебниках истории про вас было написано, да, они дали погубить крупнейшую европейскую нацию, потому что им не нравился уровень коррупции в этой нации. Это всерьез, что ли, аргументация является? Или как, товарищи там на Западе? Вот. Но могу рассказать великолепный случай. Я недавно выхожу и иду по улице радостно. И жду первого, кто со мной захочет сфотографироваться. Обычно он подходит. Подходит ко мне женщина миловидная и говорит, Алексей, у нас есть проблема, которую только вы можете решить, только офис президента. Я говорю, ну, я всегда готов, вы знаете, я всегда откликаюсь. Они говорят, у моего брата грибок. Мой брат служит в армии, грибок. Я говорю, где грибок? На ногах грибок. И у него всего, я говорю, ну, и вы считаете, что вот я должен там офис, да, должен этим заняться? Он говорит, ну, конечно, у солдата грибок. Вы с ума сошли там? Займитесь. Я говорю, ну, хорошо, спасем. Вы нет, она видит, что у меня скепсис и недоверие. Она говорит, у него всего отделение грибок. Я говорю, ну, так там же есть инструктор. Ну, есть медицинская служба батальона, там, она должна этим заниматься. Лекарств нет. Я говорю, уж поверьте мне, с лекарствами все в порядке. Так как нас закидывают лекарствами, так это там, один из самых главных видов помощи. А если нет, всегда можно найти. Ну, попросить и так далее. Ну, как бы поможем. Она, ну, правда, к ее чести, она сказала спасибо, я просто не знал. Так вот, на фоне этой безграмотности, на фоне того, что не разъясняется, очень много растет всей этой зрады страшной, это все доходит до Запада. Причем часто в очень искривленном виде, и они начинают говорить что-то следующее. Ну, типа, помнишь, там швец загонял, что тут разворовывают помощь, что несчастный американский полковник сейчас застрелится и не выживет. Вот эти все нарративы, которые очень радостно подхватывают россияне. И рассказывают, что мы тут все коррупционеры, нам нельзя давать гаубицы, потому что мы немедленно куда-то продадим. Куда? И, ну, во-первых, все давно не так. Вот сейчас на Западе, в Америке идет дискуссия о том, как сделать представителя этого омбудсмена, вернее, уполномоченного по военной помощи Украине, потому что где есть горький опыт Афганистана, где разворовывалось все. Но с военной помощью у нас все немножко иначе. Она как бы доходит по назначению, работает на линии фронта. С гуманитарной все то же
самое. Конечно, ее просто не остается. Все, что вы поставляете, все либо расстреливается, либо уничтожается, потому что это война. Происходит на войне.
Не так много уничтожается. Я когда говорю с западными журналистами, которые там очень хорошо обычно знают, что происходит в западных кабинетах высоких, да, и с представителями кабинета тоже говорю, у меня ощущение, что они поставляют помощь в какую-то другую Украину. И реально надо создать какую-то комиссию с их эмиссарами, чтобы они могли ехать, убедиться, посмотреть, что ничего мы тут не воруем. Потому что у нас много коррупции, это правда, много еще криворукости, но поверьте, ну, как бы мы понимаем, что речь идет за выживание нации как таковой. Тут как бы при всей вот специфики нас как незрелого общества, ну, это мы различаем. Но хотите убедиться, ну, создайте уже этот институт. Когда вы параллельно оружие давайте, институты создавайте, а то вы сначала долго дискутируете оружие, потом выясняете, что через 2 месяца, что советское оружие негде закупать, и надо давать западное. Потом пытаются создать институт проверяющих. Это можно как-то дать, а потом проверять. Или параллельно давать и проверять. И все остальное. Нас часто спрашивают, а что такие требовательные голоса? Вот вы там не боитесь надоесть Западу? Я не боюсь надоесть Западу. У меня гибнет 100 солдат и офицеров армии каждый день. И мирных, и гражданских армий, которые я принадлежу. Я не собираюсь молчать и не собираюсь, да, там, как-то этот самый, ну, как это сказать, подбирать слова, что ли. Я называю вещи своими именами, да, как они есть. Поэтому я не боюсь надоесть Западу. Я с Запада живого не слезу, пока не дадут нужное количество. По одной простой причине, потому что это общечеловеческий долг. В 21 веке нельзя повторять ситуацию Хуту и Тутси, когда они резали друг друга, а Запад не вмешивался. Да. Понимаете? Это все равно, что сейчас бы, прости господи, мы сидели бы с тобой за одним столиком, за соседним столиком маньяк убивал бы ребенка, там, 6-летнего, как Буч.
Ну, да.
А мы с тобой рассуждали, что, наверное, знаешь, Алексей, ты немножко коррупционен, поэтому я не дам тебе пистолет, чтобы ты застрелил маньяка. Это вообще как понимать? Давайте предъявляйте нам по коррупции сколько угодно, только дайте оружие и предъявляйте дальше. Вот и все. Или вы хотите, чтобы нас убивали детей? Убивают же каждый день. Каждый день Харьков разносят в ноль, опять снова разносят этот долбанный боевой артиллерии, нам полевой, нам ответить нечем пока. Не везде хватает, на 1200 километров 120 орудий маловато, знаете. И так далее, и так далее. Ну, в общем, эта вся история, она дурно пахнет. Я две вещи скажу. Я надеюсь, что история даст оценку этим людям, которые так медлили. И второе, надеюсь, что эти люди сами сообразят до того, как оценка им даст история, и что-то сейчас должно ускориться. Должно. У меня ощущение, что все-таки что-то будет ускоряться, идти вперед.
Ну, будем надеяться. В любом случае, мы 42 минуты в эфире. Смотрит нас почти 420 тысяч человек нас смотрит. Вот. Но мы не перебираем по времени. У нас и завтра будет день. В 22 мы же снова встречаемся, да?
Да.
Вот. Поэтому, ну, так вот он завершился. День 111. Завтра будет 112. Спасибо всем, кто нас смотрел. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно. Просим, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. У меня он осталось буквально пара сотен человек до 1 520 000. В общем, закруглите эту цифру. Благодарим Алексея. Завтра увидимся. Посмотрим, приедут ли гости или нет. Будет повод для обсуждения. Всем пока.
Пока.